Говорит Радио Свобода. Что случилось в Кишиневе? Молодежный бунт или провокация спецслужб?
Я был в парламенте. Такое ощущение, что внутри этого здания происходила война. По колено стекла, 20 кабинетов сгоревших, разгромленные сейфы, сожженный архив.
В Тбилиси оппозиционеры перекрывают улицы и требуют отправить президента в отставку.
Нету, скажем, каких-то гражданских групп, которые кто-то за президента, кто-то против. Все против президента.
Что знает следствие о покушении на жизнь Сулима Ямадаева?
Что бы там ни говорили, как бы там ни критиковали Ямадаева, он не был ни террористом, он не был ни противником России. Напротив, у него был тяжелый конфликт с президентом Чечни и его окружением.
Эти и другие сюжеты, обзор еженедельников, телепередачи, интернет изданий, новости шоу-бизнеса и арт-хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Митинги, недовольных итогами парламентских выборов в Молдавии, на которых в третий раз победили коммунисты, вылились в беспорядки. Было разгромлено здание парламента и отчасти администрации президента Воронина. Воронин отбыл на своем посту два срока и вроде бы должен уйти, но что будет теперь, никто не знает. «Живем как овцы, голосуем как бараны, протестуем по-скотски». Так озаглавил свою написанную после «Черного вторника» статью руководитель Центра стратегического анализа и прогнозы Республики Молдова профессор Сергей Назария. В эфире «Радио Свобода» он рассказал о своем видении ситуации.
Выборы прошли 5 апреля, в воскресенье. Люди проголосовали большей частью за коммунистов. 50% они набрали. Но в обществе ожидали перемен. И вся думающая, активная часть населения ожидала перемен. Результаты выборов показали, что большинство населения, в общем-то, довольны той ситуацией или, как минимум, при отсутствии какой-либо альтернативы, отдали вновь свои голоса коммунистам. Но большая часть активного населения, думающего, инициативного, это касается как одного фланга румыно-унионистского, так и сторонников молдавской государственности, в общем-то, остались недовольны, и ожидания были другие. И вот эта часть молодежи, которая активно хотела перемен, сегодня, сейчас, немедленно, они вышли на площадь протестовать. Но есть и более глубокие причины вот всего этого явления. За все 18 лет независимости, но в особенности последние 8 лет, у нас царит ужасающая коррупция, ужасающая некомпетентность властей, ужасающая, колоссальная социальная несправедливость, которая усилилась за последние эти 8 лет. Хотя у власти вроде бы партия формально коммунистическая, провозглашающая принципы социальной справедливости, но так нагло и беспардонно эти принципы никто до сих пор не нарушал. В условиях массовых нарушений прав человека, в первую очередь социально-экономических, но и политических, в условиях тотального контроля над прессой, над телевидением, которая превратилась в карманное воронинское. Естественно, все это у думающей части населения, еще раз повторяю, вне зависимости от того, какой ориентации эти люди. Я знаю очень многих людей, я сам из тех, которые в начале, первые несколько лет, мы активно поддерживали политику Воронина. Потом, со временем, постепенно от этого отошли, потому что он пошел по пути буквально беспредела.
Говорил политолог Сергей Назария. Специальный корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский работает в Кишиневе. Я попросил его поделиться впечатлениями со слушателями программы «Итоги недели». Максим, как выглядит центр города? Насколько заметны следы беспорядков? Вот представитель администрации Воронина говорил, что парламент похож на дом Павлова в Сталинграде. Это действительно так?
Да, действительно так. Я был в парламенте. Такое ощущение, что внутри этого здания происходила война. Снаружи это выглядит ужасающе, а внутри это выглядит просто отвратительно. Потому что, поверьте мне, по колено стекла я в жизни не видел, чтобы такое было. 20 кабинетов сгоревших, разгромленные сейфы, сожженный архив. Это впечатляет, ну, это разгром, это полностью уничтоженное здание изнутри. От 30 до 45 миллионов долларов будет только стоимость ущерба. Уже оценка есть некая. Могу сказать, что город в принципе, спокойный. Вчерашний день показал, что здесь все спокойно. Более того, Владимир Воронин вчера провел пресс-конференцию в здании президентуры. Это второе здание, которое было тоже разгромлено. Он прямо в холле этого здания провел пресс-конференцию. Сказал, что якобы присутствовали некие силы из Румынии.
Существует вообще множество версий того, почему мирный митинг перерос в беспорядки. Говорят о провокациях со стороны властей, румынский след, который вы упомянули, о опальных молдавских олигархах и провокациях. Какие у вас наблюдения и что говорят ваши собеседники?
Очень много слухов здесь, и они все разнятся. След Румынии постоянно фигурирует. Кто-то говорит, безусловно, об опальных олигархах. Но, понимаете, дело в том, что если сравнить вот этот черный вторник с, допустим, средой, когда вот на эту центральную площадь Дома правительства вышло около 8, наверное, тысяч людей, а потом на следующий день туда пришло, ну, дай бог, 300, а еще через день, дай бог, ну, 150 человек. Как-то это все вот как-то затихло, что ли. То есть революции не было.
Но десятки участников беспорядков задержаны. Известно ли что-то об их судьбе?
Дело в том, что был ультиматум оппозиции, которая требовала, чтобы именно вот эти, там, по-моему, 189 человек задержанных, они требовали, чтобы их отпустили. Это произошло в среду как раз во время митинга протеста. Во время этого митинга еще где-то порядка 10 человек были задержаны. И вот никто не знает, что с этими людьми. Ну, казалось бы, можно сказать, человек задержан, у него же есть родственники, знакомые, объясните, где он находится, за что он задержан. Этой информации нет, то есть люди, которые задержаны, где они, чему они задержаны, что им грозит, никто не знает.
А что случилось с журналисткой Натальей Марари? Все эти дни поступала очень противоречивая информация о ее судьбе.
Наталья Марари не задержана. Вся информация о том, что она задержана, это была некая дезинформация от МВД Молдавии. Она в безопасности, как говорил мне ее муж Илья Барабанов. Но вроде как заведено некое уголовное дело, но это еще надо подтверждать.
Максим, ваше самое яркое впечатление от этой поездки в Молдавию?
Я скажу так, это сюр. Это сюрреализм, потому что когда выходишь на центральную площадь Кишинева, когда видишь эти разгромленные здания, и когда еще к тому же входишь в них и видишь, что произошло внутри, такое ощущение, что это вот путч. А проходишь 150 метров, поворачиваешь в ближайший двор и видишь абсолютно спокойную, мирную жизнь. Кто что хочет, не ясно.
Рассказывал специальный корреспондент «Свободы» в Кишиневе Максим Ярошевский. Молдавская оппозиция не теряет надежды доказать, что итоги выборов в парламент были сфальсифицированы. Председатель либерально-демократической партии Молдавии Влад Филат в интервью моему коллеге Андрею Шарому пояснил, что дело не в пересчете голосов, на который согласился президент Воронин.
Нам нужно проверить, кто голосовал на эти выборы, потому что в этих списках было включено очень много людей, мертвых, которые давно не живут в Республике Молдова, люди, которые голосовали очень много раз. Все эти данные должны быть опубликованы. Исходя из той ситуации конкретной, которая будет, предпримем соответствующие меры. Если ситуация будет такова, что вынудит нас вывести людей для протестов, мы это сделаем.
Разные слухи ползут сейчас по Кишиневу. Говорят о том, что там газ черемуха или какие-то дубинки полицейские привозят якобы из Москвы. О том, что арестовывают каких-то оппозиционных власти журналистов. Вы чувствуете вот это внутреннее напряжение в городе?
Ну, напряжение очень большое. Кроме черемухи и всех этих мер, все эти высказывания о том, что будет приниматься огнестрельное оружие, то, что арестовываются люди уже в очень большом количестве, люди не знают, где их дети, где их родственники. В том, что уже идет насилие против журналистов, в том, что высылаются из страны румынские журналисты, идут прямые угрозы, намеки и так далее, и так далее. То есть такая обстановка террора началась. Пока что полный хаос царит. Пока идентифицируем людей, которые были арестованы. Мы призываем людей к спокойствию, и это то же самое должно делать власть, а не через такие меры устрашения и давления.
В разгромленном здании своей администрации президент Молдавии Воронин заявил, что у правоохранительных органов страны есть значительная доказательная база по поводу участия Румынии в массовых беспорядках. Из Кишинева был выдворен румынский посол. По словам Воронина, румынские граждане активно участвовали в уличных акциях протеста, а румынская пресса оказывала информационную поддержку беспорядкам. Об этом говорил в интервью «Радио Свобода» и руководитель администрации президента Марк Ткачук.
Оппозиция и организаторы массовых беспорядков деморализованы. Это очень существенно изменило вообще весь расклад сил и понимание того, как будет развиваться ситуация дальше. Власть совершила мудрый поступок, поддалась на провокации, не применила жесткую силу в отношении зачинщиков массовых беспорядков. Потому что среди них огромное количество было детей и лицеистов, выведенных господином Владом Филатом, лидером либерально-демократической партии, Серафимом Мурикяном и Михаем Гимпу, так сказать, на площадь в качестве живого щита. К сожалению, наша оппозиция не смогла встать на прочные прогосударственные позиции. И критикует и власть в Молдове, качество демократических институтов не с точки зрения внутриполитических интересов, а с точки зрения интересов соседнего государства. Достаточно приехать в Кишинев и включить румынское телевидение для того, чтобы отделить комментарии прерывные румынских средств массовой информации, например, от официальных заявлений, которые делают, например, официальные лица, представляющие Европейский Союз, член которого является Румыния.
О том, как румынские СМИ освещают происходящее в Молдавии, я попросил рассказать своего коллегу Владимира Ведрашко.
В Румынии, конечно, проявляют огромный интерес к тому, что происходит в Кишиневе, поэтому первые полосы газет и первые новости на телевидении в эти дни, естественно, касались событий в Молдавии. Но надо понимать, что в Румынии спектр прессы очень широк. И телевизионные каналы показывают по-разному. Если говорить вот о самых первых горячих репортажах, то я обратил внимание на то, что когда российские средства массовой информации или интернет обращал внимание на то, что молодежь вышла с румынскими флагами, то румынские средства массовой информации вообще об этом не упоминали. И это было любопытно, потому что флаги-то, очевидно, были румынские.
А какое объяснение?
Я думаю, что румыны с самого начала очень сдержанно относились. Они понимали, что эта ситуация может навлечь достаточно много обвинений в адрес официального Бухареста.
Ну, так оно и произошло. Оправданы ли эти обвинения? Что говорят об этом в Бухаресте?
В Бухаресте, естественно, говорят, что они не оправданы. Я тоже думаю, что они не оправданы. Это 22-миллионная страна, недавно вступившая в Европейский Союз, находится под бременем таких собственных проблем, как политических, так и экономических, включая борьбу с коррупцией, что им вот какого-то горячего, заинтересованного участия в судьбе, как они говорят, братьев за рекой Прут, им сейчас не приходится проявлять. Это с одной стороны. С другой стороны, в начале 90-х годов, вскоре после Румынской революции, когда возникли надежды на воссоединение Молдавии и Румынии, и образование той самой Великой Румынии, волна этих настроений однажды была, и сейчас вспоминают тому президенту, президенту, который вышел из коммунистической партии, Иону Ильиску, вспоминают то, что он этот вопрос до конца тогда так и не решил. Ну и в итоге вся ситуация успокоилась. Румыны занялись своими проблемами, молдаване оказались втянутыми в политические дрязги и в огромное количество коррупционных проблем, которые раздирали страну. Молдавия – это страна, где перекрещиваются интересы геополитические России, причем гравитация московского центра гораздо больше румынского. В то же время Румыния имеет традиционные интересы в Молдавии. В итоге страна остается как бы бесхозной. И волна коррупции, бесхозяйственности, которая накрыла Молдавию, она вот, собственно, и привела сейчас к массовому недовольству людей, которые, конечно же, не инспирированы из-за границы.
Вы сказали о том, что различные средства массовой информации Румынии освещают ситуацию по-разному. То есть есть и силы, симпатизирующие президенту Воронину, симпатизирующие коммунистам.
Когда я говорил по-разному, я имел в виду ту часть спектра, где рассматриваются перспективы воспользоваться моментом, и вот сейчас, наконец, вот когда история дает еще один шанс воссоединиться двум братским народам, и другую часть спектра прессы, которая очень осторожно, очень рассудительно размышляет о том, что это и неподходящий момент, и никаких условий для этого нету. Это совершенно разные политические и общественные структуры. И румыны знают, что многие жители Молдавии не хотят присоединения к Румынии. Разница мнений в том, запускать ли процесс воссоединения или воздержаться от него.
То есть симпатии к Воронину нет. А как складывались отношения между румынским руководством и молдавским руководством в последние годы?
К Молдавии и к руководству Молдавии, даже несмотря на то, что оно было, есть коммунистическое, отношение было вполне толерантное. Заключались договоры, существовали многосторонние комиссии по урегулированию разных проблем, в том числе и Приднестровской. Румыны достаточно спокойно, толерантно относятся к Молдавии как к самостоятельному государству, у которого свой режим, и молдаване как-то с этим сами разберутся. Но интересно, что в рамках, да между прочим, и межправительственных соглашений многие молдаване имели возможность и имеют возможность учиться в Румынии.
И получать румынское гражданство.
Совершенно верно. Вот вам пример, как два руководства разной политической направленности находят общий язык. Но, конечно, уточнить надо и то, что много лет во главе Румынии все-таки были социал-демократы, которые не сильно по политической направленности отличаются от нынешнего руководства Молдавии. Ну, условно я утрирую, но вот можно сказать так.
О румынской реакции на события в Молдавии говорил Владимир Ведрашко. Мы вернемся к этой теме примерно через 40 минут во второй части нашей программы. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В четверг массовым митингом в центре Тбилиси грузинская оппозиция начала долгосрочную акцию протеста. Главное требование – отставка президента страны. Михаил Саакашвили объявил, что с поста не уйдет до окончания своего срока в 2013 году. Один из лидеров оппозиции, Георгий Хаиндрава, в интервью Радио Свобода сказал:
«В стране практически нету ни одной политической партии, ни одной гражданской группы, которая поддерживает этого авантюриста. Естественно, что его не сочтены. Нету, скажем, каких-то гражданских групп, которые кто-то за президента, кто-то против. Все против президента. Осталось только силовые структуры, которые, я думаю, что ни в коем случае не пойдут против собственного народа и не будут незаконные приказы исполнять.
О лидерах грузинской оппозиции и их требованиях я попросил рассказать тбилисского публициста Юрия Вачнадзе. Юрий, мы видим, как все больше бывших соратников и страстных поклонников Михаила Саакашвили переходят в стан оппозиции. Можно ли сказать, что президент остался в одиночестве, что рядом с ним больше нет ярких, харизматичных фигур? Или это ложное впечатление?
Я думаю, что это ложное впечатление. Объясню почему. Все эти, как вы сказали, яркие фигуры в действительности никогда не были яркими. Вы знаете, у российских журналистов весьма превратное, так сказать, представление о том, к сожалению, о том, что происходит в Грузии. И поэтому акценты бывают неправильно расставлены. Ну, давайте начнем с того, что, скажем, популярная ли фигура был премьер-министр Новой Дели. И был ли он яркой фигурой? Исключено. Он был техническим премьером, причем, вы знаете, за уши вытащенным Саакашвили на свое место премьерское, который распоряжался только финансами и далеко не лучшим образом. И когда сейчас он рассказывает народу о том, какие действия он предпринимал для облегчения того бремени, которое ложилось на население, большинству это смешно. Дальше. Возьмем фигуру Нино Бурдянадзе. Должен вам сказать, что никогда Бурдянадзе не пользовалась популярностью среди населения Грузии. Дело в том, что она ничего не сделала в решающие моменты, когда вопрос стоял так. Что дальше, демократия или авторитаризм? И она всегда, как правило, была на стороне президента. Поэтому не случайно, что ее выступление на митинге, на котором присутствовало, кстати, 200 тысяч, как минимум людей, при том, что журналисты называют цифру от 100 до 150 и так далее, а Министерство внутренних дел Грузии вообще назвало смехотворную цифру 25 тысяч. Надо знать, что такое Тбилиси, если от площади перед парламентом до оперного театра все было заполнено, посчитать это очень легко. Так вот, возвращаясь к вопросу, ее Бурдянадзе встретили свистом и шиканьем. И она вынуждена была, видимо, отходя от текста, ну, заготовленной, схематически заготовленной речи, принести извинения народу. Дальше, кто там? Алассани. Ну, Алассани, я вам скажу, это темная лошадка, которая вдруг появилась на политическом небосклоне совершенно неожиданно. Создается впечатление так, определенной части общества, что это кем-то рекомендованная фигура. Не хочу называть источника и так далее, и так далее. Но это так. Бывший посол Эроси Китмаришвили, который известен тем, что он, простите меня за грубое выражение, но просто проворовался. Будучи руководителем компании «Рустави-2», телекомпании, он украл практически, ну, десятки миллионов долларов, объявил потом свою контору недееспособной, то есть обанкротившейся, уехал в Штаты, купил там себе дом и так далее, и так далее. То есть к нему доверия никакого быть не может. Так что эти все фигуры, да и другие, сейчас можно перечислять очень долго, они все абсолютно непопулярны.
Юрий, ну вот интересная вещь. Ведь эти люди непопулярные, как вы говорите, собрали 200-тысячную толпу. Послушать, кого собралась эта толпа и кого встречали самыми громкими бурными аплодисментами, а не свистом, как Нино Бурдянадзе.
Отнюдь не они собрали эту толпу. Это многие люди в оппозиции, которые в течение нескольких лет протестуют против режима Саакашвили. Во-первых, это Леван Гачичеладзе, бывший руководитель объединенной оппозиции на прошедших внеочередных президентских выборах, который практически победил Саакашвили, но благодаря подтасовке не прошел во второй этап. Ну, там очень много фигур. Это Саломе Зурабишвили. Кстати, вот это некоторое отклонение от того, о чем я говорил, потому что она занимала пост министра иностранных дел в одно время. Там есть другие люди, есть люди, скажем, лейбористской партии Шалана Телашвили, есть руководители консервативной партии, народной партии Коба Давиташвили, Звия Дзидигури и так далее, у которых есть достаточно приличное реноме в глазах грузинского общества. Во всяком случае, если взять средние слои, и так условно говоря, интеллектуальную элиту, вы практически почти не найдете никого, кто бы сказал доброе слово. Либо о Ногайдели, либо о Бурджанадзе, либо о Кецмаришвили и так далее, и так далее. Тут, понимаете, ситуация однозначная. Но почему-то российские средства массовой информации все это подают просто-напросто в кривом зеркале. Мало того, приводят, так сказать, в подтверждение своих слов таких людей, о которых в Грузии говорят только с презрением. Теперь давайте продолжим эту тему, то, о чем вы спросили. Хорошо, у него не осталось. Должен вам сказать, что Саакашвили с первого дня своего президента взял курс на окружение себя исполнителями. Это те исполнители, которые по его приказу могут пойти на что угодно. Идут, кстати, чем и заслужили ненависть определенной части населения. Сейчас их долго перечислять, но их достаточно много, и они остались во власти. И они по сей день являются исполнителями. Дело в том, что, как это всегда бывает в авторитарных режимах, всем управляет один человек. Это его устраивает. Вокруг него сейчас те люди, которые беспрекословно выполняют любой его приказ. Вот на что он и надеется. А если появилась бы фигура, как вы говорите, популярная, тогда, вы знаете, от этих популярных людей он бы старался избавиться.
Юрий, ну вот примерно в этой же самой ситуации Михаил Саакашвили год назад был переизбран на срок, который заканчивается в 2013 году. Предположим, он бы согласился сейчас со всеми требованиями оппозиции, представим такой фантастический вариант, согласился бы на свободные выборы, и они бы прошли в это воскресенье. В них могли бы участвовать все кандидаты, Ираклий Акруашвили там и так далее. Кто бы победил? Левон Гачичеладзе?
Трудно сказать. Очень трудно сказать. Дело в том, что сейчас оппозиция взяла курс противоположен тому, какой у нее был до внеочередных президентских парламентских выборов. Сейчас отчетливо говорится об одном. Нам не нужна президентская республика. Нам не нужны больше вожди. За 20 лет мы наелись этого сполна. Досыта наелись. И нам нужно... Есть два варианта. Один реальный – парламентская республика. Второй, конечно, в данном случае это виртуальный. Это конституционная монархия, о которой можно говорить только в будущем времени, через энное количество лет. Но вот почти все нынешние лидеры оппозиции говорят одно. Нам нужно прийти к власти только для того, чтобы мгновенно переиграть президентскую республику на парламентскую. Нам нужен президент будет только как представительная фигура. Но не как руководитель страны.
О ситуации в Грузии мы говорили с публицистом Юрием Вачнадзе. Далее в программе «Итоги недели». Полиция Дубая подозревает, что депутат Госдумы организовал покушение на жизнь героя России. Но сначала сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Тбилиси грузинская оппозиция третий день проводит акции протеста в рамках объявленной кампании гражданского неповиновения. Главное требование – отставка президента Грузии Михаила Саакашвили. Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила окончательные результаты парламентских выборов, состоявшихся 5 апреля. Итоговый протокол передан в Конституционный суд, который в воскресенье рассмотрит вопрос об утверждении результатов выборов или о полном пересчете голосов. В Москве около 150 человек провели акцию протеста против роста платы за общественный транспорт и жилищно-коммунальные услуги. Как сообщила партия «Яблоко», участники митинга предлагали установить разумную планку повышения тарифов и поставить естественные монополии под общественный контроль. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что с момента распада СССР определенные силы на Западе продолжали инерционную политику в духе холодной войны, политику сдерживания России. Конец цитаты. Лавров выступил на заседании Совета по внешней и оборонной политике, открывшемся в Подмосковье. В таиландском городе Паттайе отменен режим чрезвычайного положения после эвакуации лидеров стран Азии, собравшихся на региональный форум. Саммит был сорван из-за того, что сотни участников антиправительственной демонстрации штурмовали здание, где должна была пройти встреча. На Украине на шахте «Полтавская» в Енакиево Донецкой области ищут двух горняков, попавших под завалы. Их судьба остается неизвестна. Сержант российской армии Александр Глухов встретился в Тбилиси со своей матерью.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Полиция Дубая настаивает на том, что за покушением на бывшего командира спецбатальона ГРУ «Восток», героя России Сулима Ямадаева, стоит депутат Госдумы Адам Делимханов. Начальник дубайской полиции генерал Тамими заявил, что Делимханов уже объявлен в розыск Интерполом. Единорос Делимханов в ответ сказал, что полицейские Дубая покрывали преступника Ямадаева. «Я комментировать слова какого-то начальника полиции не намерен. Это бездарное заявление бездарного руководителя», — заявил Делимханов. Напомню, что 28 марта полиция Дубая задержала около 20 россиян, отдыхавших рядом с местом преступления. Теперь они отпущены. Под стражей остаются гражданин Таджикистана Махсуд Джан и гражданин Ирана Махди Лорния, конюх президента Чечни Рамзана Кадырова. В этом деле много загадок. Одна из главных — судьба Сулима Ямадаева. Полиция Дубая утверждает, что он убит. Его родственники, что он жив. Сотрудник журнала «Русский Ньюс» Свик Архан Джемаль ведет журналистское расследование этого дела. Архан, добрый вечер. Вы убеждены, что Ямадаев жив?
По крайней мере, я знаю об этом. Вот его брата Исы, то же самое подтверждает жена Сулима Ямадаева, Милана. И, в принципе, Иса дал приемлемое объяснение, почему он говорит одно, а полиция другое. Он объяснил это тем, что полиция включила таким образом программу защиты свидетеля, но не ожидала, что у него у самого такая репутация, что он так известен, что он герой России, что сразу же из России начнутся как бы звонки журналистов, что все будут интересоваться судьбой, поэтому не согласовала с родственниками вот эту тему, что само собой разумеющееся. Когда же они обнаружили, что вот все не так, да, что все интересуются, и родственники вот эту вот версию о смерти, которую продвигала полиция, не поддерживают, тогда они, конечно, попросили ИСУ не давать интервью, но было уже поздно, он там широко распространил информацию о том, что Ямадаев жив.
Но он в коме, без сознания.
Да, он в коме, без сознания.
А что говорят врачи?
Я, опять-таки, знаю со слов ИСы, что врачи говорят, что жизни ничего не угрожает, но судя по тому, что он же рассказывает, что ему поддерживают медикаментозную кому, его состояние действительно очень тяжелое.
А что Ямадаев делал в Дубае? Отдыхал, скрывался, готовил заговор против Рамзана Кадырова?
Скрывался.
Как долго?
Он уехал туда в декабре месяце.
То есть вскоре после убийства Руслана?
Ну, Руслана убили в конце сентября. Сулим уехал в Дубай в начале декабря.
Рамзан Кадыров дал на днях нашумевшее интервью российской газете. Говорил, что Сулим причастен к убийству его отца и хотел отравить озеро в Гудермесе в день инаугурации самого Рамзана. Это странно прозвучало, согласитесь. Словно Рамзан пояснял мотив преступления. Вы могли бы рассказать вот эту историю дружбы, вражды Рамзана и Сулима?
Вражда у них такая возникла в 2007 году. Ну, может, в какие-то моменты стали появляться вот такие охлаждения в 2006. До того это были как бы единомышленники, сподвижники. Кстати, первый президент Чечни Ахмад Хаджи, отец Рамзана, называл Сулима сынком, старшим сыном иногда называл. Он очень плотно взаимодействовал с Русланом Ямадаевым еще до Второй Чеченской войны, в период Первой Чеченской независимости Ичкерии. С Русланом Ямадаевым у них были как бы партнерские фактические отношения. А в 2006 году как бы прозвучал первый звоночек. К тому времени, по-моему, Ахмад Хаджи уже погиб. И первый звоночек выглядел так, что Рамзан Кадыров обвинил Сулима в том, что вот он как-то причастен к разгрому деревни Бороздиновская. На самом деле это как бы было не совсем так. То есть действительно батальон «Восток» имел отношение к этому. И в принципе там был суд, там, да, кого-то там осудили, правда, так, смешные наказания дали. Но сам Ямадаев к этому делу не имел никакого отношения, так как его в это время вообще в Чечне не было. Ну, как-то это все сошло на тормозах. А вот такая вот вспышка конфликта, она началась уже в начале 2008 года. И внешне это выглядело как просто конфликт на дороге. Кто-то кому-то не уступил. Сначала там кто-то из кадыровцев сбил машину с востоковцами. Потом во время похоронного кортежа, там, когда хоронили этих востоковцев, там, да, кортеж не уступил дорогу кому-то из охранников Кадырова. Был конфликт, тут стрелял воздух. Потом там начинались там окружения казарм батальона «Восток». Те, в свою очередь, там готовились отбиваться. А несколько подразделений 42-й дивизии были подняты по тревоге. И совершенно непонятно было, какая задача у них будет, защищать ли Кадырова, заседателя Имадаева. Ну, в общем, кончилось все это дело, то, что Сулима отстранили от руководства батальоном, по крайней мере, неформально он его продолжал, завели на него какие-то уголовные дела, и как бы дело опять вот вошло в такую вот враждебную стагнацию, вплоть до войны в Южной Осетии, где, с одной стороны, батальон как бы показал свою такую фантастическую боеспособность, а с другой стороны, было принято решение о его расформировании, увольнении Ямадаева из вооруженных сил. Батальон расформировали в ноябре, Ямадаева уволили чуть раньше. Но вот что интересно, в этот момент уголовные дела, которые были возбуждены на него, перешли из прокуратуры Чечни, которая их возбуждала, в военную прокуратуру. Но, как ни странно, вот все преступления, в которые его так вот громогласно обвиняли вот на протяжении всего 2008 года, в этом уголовном деле не фигурировали. Там было три эпизода. Единственный как бы внятный и сколько-то известный, это история еще в конце 90-х годов о убийстве какого-то вот бизнесмена. Чеченская очень старая история, совершенно непонятно. Ну, был ли в ней повинен Ямадаев, не был ли повинен Ямадаев, это как бы вопрос спорный. Ну, по крайней мере, это вот единственное, что там осталось от всего, что было до того, всех этих разговоров. Ну, так вот примерно история их конфликта развивалась.
Говорят, что там есть еще и романтическая линия, кто-то у кого-то увел жену.
Насколько я понимаю, это к Сулиму Ямадаеву отношения не имеет. В свое время Рамзан Кадыров обвинял брата Ямадаева Бадрудди в убийстве чеченской певицы. Но, с другой стороны, говорят, что напротив, как бы, Бадрудди ухаживал за этой девушкой там, да? Ну, в общем, как бы темная, непонятная история. Официально это обвинение, как бы, никаким образом не подтвердилось, но что-то такое было.
Сейчас сравнивают покушение на Сулима Ямадаева с убийством Зелимхана Яндарбиева в Катаре. Мы знаем, чем кончилось то дело. Ничем. Подозреваемых в убийстве отправили в Москву, а тут их встретили как героев. Сейчас полиция Дубая требует выдачи депутата Госдумы. По вашему прогнозу, Архан, чем это все расследование, чем все это дело завершится?
Ну, я, кстати, не думаю, что дело об убийстве Яндарбиева закончилось ничем, потому что, конечно, бы имело место вот эта вот пышная картинка, как встречают тут с трапа двух офицеров, попавшихся на этом убийстве, не как героев, после того, как они отсидели в Катаре один год. Но вообще я знаю, что к этим офицерам были огромные претензии, поскольку вот те показания, которые они давали во время следствия, и, собственно, сам факт того, что они, собственно, взорвали автомобиль Яндарбиева, это было, ну, скажем, грубо говоря, вот нарушением всего того, что им говорилось в Москве, когда ставилась задача. Они не должны были быть исполнителями этого убийства. Это как бы первое. И я не думаю, что после того, как были выключены камеры, отрапортовавшие так красивое торжественное возвращение катарских героев в Москву, что дальше их погладили по головке. Я вообще сомневаюсь, что эти люди живы. Это первое. Что касается покушения на Сулима Ямадаева, конечно, эти дела не похожи, потому что если ситуации в духе есть некое понимание того, что, по крайней мере, задача ставилась на каком-то официальном уровне, что это была как бы такая ликвидация в сталинском стиле, там, да, то, что произошло в Дубаях, это, очевидно, не имеет никакого отношения к решению таких государственных структур.
Почему вы так убеждены в этом?
Потому что, что бы там ни говорили, как бы там ни критиковали Ямадаева, он не был ни террористом, он не был ни противником России, напротив. У него был тяжелый конфликт с президентом Чечни, да, и его окружением.
С президентом Чечни, который пользуется полным доверием в Кремле?
Человек может пользоваться полным доверием где угодно, но это не значит, что кого-то вызовут и официально как бы поставят задачу там ликвидировать такого-то такого-то врага государства в другой стране. И вообще, вот любопытно, мы как бы так вот подводим, сращиваем имя Кадырова с покушением на Ямадаева в Дубаях. А между тем, на самом деле, в Дубаях полицейские говорят о Зелимханове, и как бы нигде не фигурирует сам Кадыров. Никаких свидетельств, насколько я знаю, что Кадыров к этому причастен, тоже нет.
Ну, Кадыров сказал, что Зелимханов его второе «я».
Дело в том, что есть как бы юридический и даже оперативный момент, а есть некое житейское понимание ситуации. Кто-то говорит, что Зелимханов и Кадыров столь близки, что невозможно предположить, что один не знал, что делает второй. Но это как бы разговор на уровне пикейных жилетов. На самом деле, ни юридически нет доказательств того, что Кадыров как-то был замешан в это дело. Ни оперативной информации о том, что он знал хотя бы об этом, тоже нет.
Ну, зато о задержанного конюх. Архан, если я правильно вас понял, вы полагаете, что история может плохо закончиться для Зелимханова и благополучно для Кадырова?
Я думаю, что даже если со временем появится информация, что Рамзан Ахмадович причастен к этому нападению, ситуация разрешится все равно будет получена для него, просто потому что политически сложилось, что он необходим, менять его не на кого.
А Делимханов?
А для Делимханова я думаю, что он закончится в любом случае плохо.
Несмотря на его гонор и его слова о том, что он вообще плевать хотел на полицию Дубая.
Я думаю, что проблемы у него возникнут не с полицией Дубая, а проблемы не возникнут здесь, в России.
Спасибо, я благодарю сотрудника журнала «Русский Ньюс» Викархана Джамали. Мы говорили о покушении на жизнь Сулима Ямадаева. А сейчас приветствую обозревателя «Коммерсанта» Арину Бородину, наша рубрика «Телерейтинг». Арина, добрый вечер. Такое скандальное дело. Полиция обвиняет депутата Госдумы в убийстве героя России. Как этот сюжет выглядит в интерпретации российских телеканалов?
Добрый вечер. Вы знаете, он практически никак не выглядит в эфире российских телеканалов, за исключением канала РЕН-ТВ и отчасти Пятого канала, потому что этой темы просто теперь уже нет. Когда случилось это покушение в Дубае, об этом на российских каналах, включая государственные, безусловно, сказали. Но как только прозвучали обвинения дубайской полиции, более того, названы подозреваемые, и даже вот чуть раньше, когда были арестованы российские туристы, эта тема просто исчезла с экранов телевизоров, и ее не стало, повторюсь, за исключением вот двух уже упомянутых мной каналов. При том, что интернет, пресса и радиостанции об этом, конечно, говорят очень подробно и регулярно. Заявление Рамзана Кадырова о том, что якобы братья Ямадаевы были связаны с убийством его отца, прозвучало только в эфире РЕН-ТВ.
Арина, очень интересно, как показывают события в Молдавии. Революции там никакой не случилось, но даже вот эта попытка молодежного бунта — это то, чего боятся в Кремле столько лет, ради чего создавали множество вот этих молодежных псевдоорганизаций с финансированием из госбюджета. Интересно, как выглядит картинка из Кишинева? Показывают, как толпа врывается в здание парламента и администрации президента?
Действительно, новости из Молдавии занимали достаточное время в российском телеэфире, но вы знаете, какого-то прежнего градуса, вот когда показывались там события на Украине или в той же Грузии, или в Киргизии, мне кажется, что градус несколько так спал, и, конечно, вот намеков на то, что это молодежная организация, или что там грозит Молдавии смена власти, они, конечно, присутствуют, но очень как-то неактивно и нерьяно это подается в эфире российских телеканалов. Обвинения в адрес Румынии прозвучали, а точка зрения властей Румынии в ответ на обвинение в том, что это они организовали все эти погромы и там митинги, она как-то вот была смикширована. Я, например, ее особенно отчетливо, честно говоря, в российском эфире не услышала, опять же, за исключением канала РЕН-ТВ.
Мы с вами, Арина, я помню, говорили в августе, говорили в сентябре во время Юго-Осетинского конфликта, что в информационных программах российских телеканалов просто забыли о том, что в Грузии существует руководство, вообще есть какие-то политики, они ничего не говорили, не давали интервью, не делали заявлений, ни с кем не встречались, их как будто не было. Ну, а на этой неделе, думаю, репортажей из Тбилиси было очень много.
Вы знаете, более того, вот мое личное ощущение, что как раз репортажи из Тбилиси и затмили собой события в Молдавии. То есть, если на одну чашу весов поставить Грузию, на другую Молдавию, то я бы сказала, что грузинская ситуация интересовала российские каналы и, соответственно, российскую власть гораздо больше. Потому что я отметила для себя, что даже в утренних выпусках и Первого канала, и России, и НТВ были прямые включения, и довольно продолжительные по времени, о том, как собиралась грузинская оппозиция. Нам несколько раз показали Нино Бурджанадзе, поскольку, я думаю, она все-таки одна из самых узнаваемых грузинских политиков, ее знают, я думаю, российские телезрители. Она охотно давала интервью на русском языке, вокруг нее были микрофоны российских телекомпаний. И более того, тоже как-то так очень активно накручивали вот градус, что, возможно, объявят акцию неповиновения, и что оппозиция Грузии пробилась на каналы общественного телевидения в Грузии. Кстати говоря, термин вообще, на мой взгляд, забытый и неупоминаемый в российском телеэфире. К этим событиям в Грузии больше приковано внимание российской власти и, соответственно, российских федеральных телеканалов.
Арина, что еще примечательного было в эфире на этой неделе?
Ну, я просто обратила внимание на то, что в понедельник, когда российский премьер Владимир Путин выступал в Государственной Думе с перечнем антикризисных мер правительства, которые он возглавляет, несколько необычно был все-таки, на мой взгляд, формат освещения, потому что по традиции это делает один телеканал государственный, канал «Россия». Но если некоторое время назад, когда правительство Путина и его самого того утверждали кандидатуру в Госдуме, трансляция была многочасовой. И может, стоило ожидать, что не менее продолжительной она будет и в этот раз. Однако этого не произошло. В прямом эфире трансляция длилась больше часа, и канал «Россия» показал только отчет премьера. А обсуждение депутатами это нам уже в эфире не стали показывать. Это перенеслась трансляция на канал «Вести», 4 раза аудитория которого меньше, чем у канала «Россия». Я специально спросила на ВГТРК, с чем это связано, но мне такого четкого ответа не дали. Пояснили, что, дескать, мы с самого начала закладывали именно отчет премьера для аудитории. Кстати говоря, не очень высокая была доля аудитории у этого выступления Владимира Путина. Но, тем не менее, меня это немножко удивило. Мое личное предположение, может быть, просто догадка о том, что дискуссия могла быть какой-то, ну, скажем так, не совсем желательной для того, чтобы ее слушала массовая аудитория, потому что, ну, мало ли бы, что мог спросить Геннадий Зюганов. Нежелательные могли бы какие-то возникнуть оттенки. Ну и плюс это действительно зрители могли просто не смотреть. То есть рейтинг мог быть еще ниже. А это, в общем, для государственной компании, получающей финансирование из бюджета, тоже, наверное, не самая лучшая характеристика.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Президент сфотографировался с адмиралом. Сенатор решил, что у него похищают дочь. Чиновники рассказали о своих доходах. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Издание «Собеседник» опубликовало снимок, на котором президент Дмитрий Медведев запечатлен рядом с человеком весьма сомнительной репутации, ростовским авторитетом по кличке «Адмирал». Снимок ранее публиковался в местной газете города Волгодонска Ростовской области. Как следует из материала «Собеседника», на короткой лыжне с президентом оказался некий Евгений Кудрявцев, официально предприниматель-меценат и член партии «Единая Россия», а неофициально основатель и лидер преступной группировки «Олимп» в Волгодонске. Гадонске по кличке Адмирал. В начале 90-х адмирала, уже имевшего громкую бандитскую славу, взял под свою опеку один из влиятельных городских коммерсантов, пишет собеседник. По информации издания, покровитель адмирала, убитый в марте 2002 года, успел дослужиться до полномочного представителя президента в Совете Федерации. Еще один покровитель якобы занимал пост начальника местного УВД, а позднее пересел в кресло главы ГУВД Ростовской области. В какой-то момент местные предприниматели, которых исправно облагали данью, не выдержали. 60 человек написали обращение к президенту, в котором просили защиты. Местная власть и милицейские начальники в Волгодонске и Ростове, по убеждению авторов письма, покровительствовали братве. После этого, пишет собеседник, в квартирах банды адмирала прошли обыски, сам он надолго исчез из Волгодонска, несколько его покровителей лишились своих постов.
5 лет назад Кудрявцеву странным образом удалось взять реванш. Он подал на областную газету иск о защите чести и достоинства, обидевшись на титул «глава преступной группировки». Журналисты принесли в суд разные свидетельства, в частности, постановление облпрокуратуры о производстве обыска в квартире Евгения Кудрявцева, одного из лидеров организованной преступной группировки. Цитата. «По факту убийства предпринимателя и депутата Волгодонской думы Павла Зубкова». Несмотря на это, волгодонский судья удовлетворила иск Кудрявцева. Однако Ростовский областной суд вынес новое постановление – в иске отказать, признав таким образом, что тоже сомневается в чистоте биографии Кудрявцева. Возможно, что фото с Медведевым – очередной аккорд в многолетней пиар-акции адмирала, после которой он двинется в политике, пишет собеседник, хотя бы местного масштаба. В конце февраля Дмитрий Медведев выступал перед работниками Генпрокуратуры и призвал их выставить из органов местного самоуправления криминальных авторитетов и авторитетиков. Узнал ли президент к этому времени, с кем катался на рождественских каникулах в Красной Поляне? «Горжусь, что президент моей страны не прячется за пуленепробиваемым щитом, как Барак Обама. Это по-нашему, по-русски. Поэтому мы отдыхаем не в Куршевеле, а берем пример с Дмитрия Медведева. Поддерживаем отечественную индустрию отдыха», — сказал Кудрявцев в интервью местной газете «Правда, что?» в январе. Фотография на память, возможно, один из самых приятных подарков, которые я получал в своей жизни в ночь на Рождество. Ссылаясь на завсегдатаев Красной Поляны, собеседник напоминает, что добиться, чтобы твоя лыжня пересеклась с президентской, практически невозможно. Охрана работает очень четко, лишних и случайных отсекает. То, что нам показывают, толпа отдыхающих и свободное общение – вранье. Такое же, как с прямой линией с президентом, когда реальных краснополянцев и близко не подпустили, а вопросы были заранее согласованы и задавали их почему-то люди, которых специально привезли, кажется, из Краснодара, цитирует издание одного из местных лыжников. Медведев вообще редко ездит на лыжню. Бизнесмены, которым позарез нужно фото с президентом, могут узнать о его приезде только через охрану или через организаторов, сообщает источник газеты.
В другом курорте в княжестве Монако член Совета Федерации от Пензенской области Андрей Вавилов заявил на днях о попытке похищения его 4-летней дочери Гои. Полиция Монако, в свою очередь, категорически опровергает информацию о попытке похищения девочки. Как утверждает помощница сенатора Анна Семкина, во время одной из прогулок семьи Вавиловых по улицам княжества неизвестные кавказцы попытались похитить его дочь. По словам Семкиной, ее шеф связал случившееся со своим давним конфликтом с депутатом Госдумы Ашотом Ягиазаряном. «Эти люди несколько раз звонили семье Андрея Петровича в Монако и угрожали», рассказала помощница сенатора газете «Коммерсант». Поссорились Вавилов с Ягиазаряном еще в 99-м году, когда Вавилов якобы путем подлога оформил на себя принадлежащие фирмам Ягиазаряна акции компании «Северная нефть», а затем продал их «Роснефти». С тех пор представители депутата и сенатора разбираются в судах, не только российских, но и швейцарских. Ашот Ягиазарян через свою пресс-службу заявил, что считает высказывания сенатора и его представителей об инциденте в Монако провокационными.
Между тем, в полиции Монако пришли к выводу, что никакой попытки похищения дочери сенатора не было. По данным полиции, к дочери Вавилова на улице подошел маргинальный человек армянской национальности и пытался просто поговорить с девочкой, не более того. Нарушитель может быть оштрафован, поскольку и раньше приставал к прохожим, но пока с потерпевшей стороны не было подано никаких заявлений, говорят в полиции. Представители Андрея Вавилова сообщили, что инцидент исчерпан, и попросили не раздувать шумиху. Напомним, что в прошлом Вавилов уже оказывался в центре шумихи. Он обвинялся в том, что в 97 году, будучи заместителем министра финансов, похитил из госбюджета 231 миллион долларов. Сенатор своей вины не признал, хотя в постановлении следствия говорилось, что его вина полностью доказана. Тем не менее, следственные органы не стали настаивать на отставке Вавилова. В 2008 году уголовное дело против него прекратили за истечением срока давности. Похищенные деньги с него также не взыскали.
Развеять слухи о своих тайных богатствах, высшие чиновники России на днях массово отчитались о доходах за 2008 год. Инициатива эта принадлежала президенту Дмитрию Медведеву, который решил показать своим подчиненным пример. За прошлый год глава государства заработал 4 с небольшим миллиона рублей, то есть около 94 тысяч евро, говорится на сайте Кремля. На имя Медведева открыто 9 счетов в российских банках, на которых по состоянию на 31 декабря 2008 года оставалось почти 3 миллиона рублей, или около 64 тысяч евро по текущему курсу. Супруги Медведевы совместно владеют квартирой в Москве площадью почти 370 квадратных метров. На счете Светланы Медведевой в российском банке около 135 тысяч рублей. Кроме этого, жена президента владеет автомобилем Volkswagen Golf 99 года выпуска и двумя машинами-стами. Премьер Владимир Путин заработал с 2008 год больше президента – более 4,5 миллионов рублей или 105 тысяч евро. По официальным данным, Путин также является собственником квартиры в России площадью 77 квадратных метров и участка земли в России площадью 15 соток. В справке указаны две почти антикварные «Волги» Путина 1960 и 65 годов выпуска и гараж. Судя по предоставленной информации, премьер странным образом не имеет банковских счетов и вкладов, однако является акционером Банка Санкт-Петербург, у него 230 акций. Людмила Путина, судя по справке о доходах премьера, вообще находится на полном иждивении мужа. За отчетный период она не имела ни собственных доходов, ни имущества в собственности, ни денег в банках, ни ценных бумаг. Ни о какой недвижимости первых лиц государства за рубежом не сообщается. В общем, выходит, что по кремлевской справке они люди небогатые. Чего не скажешь о некоторых министрах российского правительства, хотя опубликованные сведения об их доходах гораздо менее подробны.
Так, министр природных ресурсов Юрий Трутнев за год заработал без малого 370 миллионов рублей, что даже по текущему курсу превышает 8 миллионов евро. Значительные доходы имеет также семья первого вице-премьера Игоря Шувалова. Сам чиновник получил чуть более 4,5 миллионов рублей, что сопоставимо с доходами его непосредственного начальника Владимира Путина. Однако в этом году в первый раз публикуются декларации супругов министров, а супруга Шувалова Ольга, как выясняется, принесла в семью почти 365 миллионов рублей. Третье место по доходам занял министр транспорта Игорь Левитин, получивший 20 миллионов рублей или чуть менее полумиллиона евро. Остальные министры за 2008 год заработали по 3-5 миллионов рублей. Большинство вице-премьеров и министров имеют в собственности квартиру или жилой дом. Никакой недвижимости нет лишь у министра финансов Алексея Кудрина и министра связи Игоря Щеголева. Зато из жен членов правительства самой обеспеченной выглядит именно жена Кудрина. Она лично владеет 2 земельными участками, жилым домом и квартирой. Из президентской администрации самые большие доходы, около 400 миллионов рублей, порядка 9 миллионов евро, зарегистрировал помощник президента, начальник контрольного управления Константин Чуйченко. В гаражах членов администрации любовью к отечественному автопрому не пахнет. Они заполнены автомобилями Nissan, Navara, Land Rover, Ford Focus. Имеется даже мощный Bentley по цене свыше 8 миллионов рублей.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. После рекламы и выпуска новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение событий в Молдавии, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Песня недели». Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Холодная война канула в прошлое.
Участники конференции приняли ряд обращений к федеральным и местным органам власти.
Зафиксирован старт баллистической ракеты спутника.
Четверо антифашистов остаются в 79-м отделе милиции.
Премьер-министр Дании Анас Фурасмусен подал в отставку в связи с избранием его на должность генерала.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит